Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
В ближайшее воскресенье Православная Церковь совершает праздник в честь всех святых земли российской просиявших. И сегодня хотелось бы поговорить об особенностях русской святости. С одной стороны, вроде бы странно говорить о каких-то национальных особенностях святых, потому что мы знаем, что христианская вера – это не вера какого-то одного народа, это вера вселенская. Чем может отличаться вера православного француза от веры православного грека или православного эфиопа? Нам, в общем-то, не всегда понятно. Вера у нас одна. Но, с другой стороны, если представлять себе христианскую веру как некое дерево, то у каждого народа, наверное, своя какая-то веточка, своя лоза, которая привита к этому дереву, и свои какие-то особенности. Об этом в свое время рассуждали и русские мыслители, и философы. Об этом написана книга мыслителя Георгия Федотова о русской святости и многих других наших известных мыслителей. Ну вот давайте сегодня попробуем выделить какие-то основные черты и поговорить о том, что же для нас должно быть главное, в чем мы должны ориентироваться на наших русских святых. Вот интересный такой эпизод был несколько лет назад, об этом писали средства массовой информации. Этот диалог произошел на выставке Ильи Глазунова, куда пришел Владимир Путин и увидел на картине, на которой изображены святые Борис и Глеб, вот какую-то сцену из их жития, их убийства, их страстотерпчества. «Борис и Глеб – это святые, это понятно», – сказал Путин. «Но они все отдали без борьбы, это не может являться для нас примером. Легли и ждали, пока их убьют». Илья Сергеевич Глазунов согласился при этом государственным мужем и сказал: «Да, мне это тоже чуждо». И я думаю, что, в общем-то, это чуждо не только Путину и не только Глазунову, который, кстати, изобразил, тем не менее, этих святых на своей картине. Это чуждо и очень многим современным людям. Потому что понять, за что, собственно, церковь прославила святых Бориса и Глеба, очень сложно, исходя из какого-то государственнического-патриотического подхода. Ну что, люди уступили фактически злу, уступили своему брату Святополку, дали ему прорваться к власти вместо того, чтобы бороться. Если бы Борис вместо своего отца стал великим князем, он бы был добрым князем, он был хорошим князем, в отличие от своего брата. А так люди, получается, не захотели бороться, то ли струсили, то ли что. То есть очень сложно такие вещи понять. А ведь тогда прошло всего-навсего 30 лет, чуть больше после крещения Руси, и вдруг появились вот такие удивительные святые, которые были прославлены, ну, совсем вскоре после своей кончины, и почитаться начали после своей кончины. Видимо, в их жизни, в их подвиге русские люди увидели что-то для себя очень близкое, очень дорогое.
Да, это очень такой важный вопрос в понимании не только русской святости, а вообще в понимании истинного христианского жизни. Потому что очень легко можно прикрываться словами, можно прикрываться знанием, каким-то общим знанием, обрядоверием, и совершенно не являть вот истинный, подлинный образ христианской жизни, как мы это, например, читаем и видим в Евангелии и на примерах тех святых, которые хоть с первого века, хоть до 20 века мы можем окидывать взором. Мне кажется, что разгадка здесь заключается в том, что человек, будучи даже крещенным человеком, он все равно может быть носителем иного духа. Духа не христианского духа в первую очередь. Но это может быть дух языческий, это может быть дух какой угодно, но как в свое время апостол Павел говорил, что крест для язычников – это безумие, а для иудеев – это соблазн. И вот эти великие слова, они действительно дают нам как бы ключ к пониманию, почему люди, многие не воспринимают, например, ту же самую жертву Христову. Ведь с этого, в первую очередь, начинается понимание святости. Если Христос, Он Бог, Бога-человек, если он мог действительно, как он говорит, я бы мог действительно легионы ангелов призвать на помощь и, как говорится, все в порошок бы стерли. Вот это было бы действительно ожидаемое чудо, как в те времена, наверное, как и в сегодняшние времена. Но Христос, обладая такой властью, тем не менее, Он идет на крест. И Он говорит, не противьтесь, когда тот же самый апостол Петр начинает ему уговаривать, что да не будет с тобой, Господи, этого. Он говорит, называет его сатаной, противника, противящимся и истинному, настоящему пути. Вот поэтому мне кажется, что русский народ, он был подготовлен и принял христианство именно благодаря тому, что, наверное, очень важные качества были те, о которых сам Христос говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот в нашей русской святости очень много примеров именно кротости и смирения, незлобия и действительно истинного смирения. Когда мы рассматриваем тот же самый подвиг страстотерпцев Бориса и Глеба, надо не забывать, что они ведь были младшими детьми того же князя Владимира, и они усвоили по-настоящему, усвоили ту веру, будучи, может быть, уже воспитаны с младенчества. Святополк, окаянный, о котором говорится как о убийцы своих братьев, все-таки Святополк, и так же, как и Ярослав, так и другие, это были все-таки старшие братья. Они были рождены в язычестве, они были воспитаны в язычестве, они были воспитаны в жестокости. И, может быть, им гораздо труднее было воспринять новую веру именно по духу своему, нежели, например, Борису и Глебу, которые были воспитаны уже с самого рождения в этой вере. И мне кажется, вот здесь тоже есть какой-то маленький ответ на то, что произошло. И воспитанные в вере они были именно по духу. И когда не то, что они не хотят противиться своему старшему брату по одной простой причине, потому что они, для них ценен самый главный пример, пример Христа, пример первых христиан. И то, что они восприняли, они действительно этим живут. И их подвиг, он и показывает, что это не трусость, а это действительно подвиг. Ведь тот же самый Борис, который, ну, по сути дела, был главным претендентом на Киевский престол, он, скажем, был воспитан отцом таким образом, что был основной наследник, он же и был полководцем, который мог бы обратить все эти полки против своего старшего брата. Но он искал иной путь решения этой злосчастной проблемы престола наследия, междоусобной брани. И я не думаю, что они родились в пустыне и не знали бы историй этих престола наследия и вражды междуусобной, которая была до него. Достаточно вспомнить деда Святослава и скажем так, прадедов, которые там воевали, которые друг друга убивали, которые, в конце концов, сам их отец, князь Владимир, будучи младшим, сколько он претерпел от своих братьев, сколько они хотели уничтожить его, и какие были распри. И вот, мне кажется, Борис и Глеб искали совершенно новый способ решения междоусобных вот этих вот притязаний, именно с христианской точки зрения. То, что Святополк оказался вероломным и, скажем так, братоубийцей, ну вот она история, она и показывает. Вот прошло 1000 лет, и мы чествуем, и мы знаем, и прославляем, и обращаемся в молитве к небесным покровителям Борису и Глебу. И кто такой Святополк в истории? Его, ну, по сути дела, не каждый даже школьник сегодня вспомнит, кто такой Святополк. Вот один из примеров. Но более того, вспомним, когда знаменитая битва, Невская битва, Александра Невского, Куликовская битва, кому обращались князья в своих молитвах за поддержкой? К Борису и Глебу. Никто из этих князей не считал их, ну как бы мы сказали, аутсайдерами, трусами или еще кем-то. Наоборот, в их подвиге видели великий подвиг. То, что они могли, но они решили проблему совершенно другим способом. Это настоящее, по-настоящему, поэтому и народ воспринял их подвиг страстотерпчески, почему действительно это стали святыми и прославленными, ведь можно сказать так, что можно попытаться сделать что-то искусственное, кого-то прославить, и народ не будет почитать. В то же время мы видим, что это всенародное почитание. Всенародное почитание, а значит, народ уже увидел настоящий подвиг. Поэтому мне кажется, что Владимир Владимирович вместе с Глазуновым, они просто другого духа, и они не понимают этого подвига. Для них ценным, наверное, является не, скажем, какие-то основные христианские истины, а все-таки ценным является то, что они чем они владеют в этой земной жизни. Власть, может быть, скажем так, благополучие, возможности и так далее и тому подобное. Если это так, то, конечно, вот отсюда, наверное, исходит такая точка зрения. Вот, как я уже сказал, что эта точка зрения может быть вполне языческая, даже если человек может себя считать христианином. Вот и все. И мы это встречаем очень часто в нашей приходской жизни в том числе.
Отец Сергий, ну вот вы сказали, что в подвиге Бориса и Глеба было в том числе и подражание первым христианам. Но Борис и Глеб ведь у нас были прославлены в лике страстотерпцев. И это, по-моему, только в русской церкви есть такой лик святости. Это некая особенность такая именно русской святости, страстотерпчества. Ведь они, сложно сказать, что пострадали за Христа, ведь перед ними никто не ставил выбор: отрекись от веры, будешь жить, или мы тебя убьем, и так далее. Но так же, собственно, как происходило и с царской семьей, никто не предоставлял выбор. Можете умирать, можете жить, если отречетесь от того, от всего, и так далее. В чем заключается тогда христианское содержание подвига страстотерпчества, если вопрос о выборе перед людьми не стоит? Они просто принимают
они,
смерть.
Они по-христиански относятся к решению проблемы. Вот в данном случае эта проблема была престолонаследие.
То есть для того, чтобы не развязать братоубийственную войну. Ведь если бы они стали сопротивляться...
После смерти своего отца, автоматически, скажем так, авторитетом отцовским всегда пользовался старший сын. И поэтому с точки зрения христианства почтение и уважение к старшему – это было действительно заповедью Божией. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы было тебе хорошо» и так далее. Вот, это очень важно. И если бы они, скажем так, поступили, может быть, по-другому, то ничего бы не изменилось в нашем государстве. Веру бы приняли как афишу. Но а поступки бы сохранились те же самые. Та же самая междоусобная война. Вы посмотрите, в свое время, уже в начале 13 века, в конце там 12 века, когда князья, будучи уже христианами уже несколько сот лет, тем не менее вели жуткую братоубийственную войну, хуже, чем потом монголо-татары, уничтожая таких же христиан, там, подданных там, своего кузена, брата там, и так далее.
А тут о Борисе
в результате наказанием за такое поведение было татаро-монгольское нашествие, которое просто-напросто вот выкосило все эти роды. Там остались единицы представители там, княжеских родов, тот же самый Александр Невский там, и так далее. Вот, это ведь тоже исторические факты, которые показывают, что нельзя идти с оружием и таким образом решать вопросы власти, престола наследия там, и так далее, с помощью насилия над своими ближними единоверцами. Когда это происходит, это язычество, это то, что приведет к полному распаду и уничтожению.
Отец Сергий, а как же мы сейчас, многие восхищаемся вот белогвардейцами, люди вот за веру, за отечество с оружием шли, и им приходилось со своими братьями сражаться?
Нет, понимаете, то есть здесь надо тоже разводить эти понятия. Не все белогвардейцы были достойными людьми. Среди них было действительно очень много тех, которые, скажем так, совершенно не за веру и совершенно не потому, что они, руководствуясь христианскими понятиями, воевали. Да, среди них было очень много благородных людей, замечательных людей, но это не значит, что все белогвардейское движение было. Вот один из наших будущих митрополитов, архиереев, будучи в ставке, скажем так, военачальников белогвардейских, описывал то состояние нравственности и духовности, и по этому состоянию говорил, что это движение, белое движение, обречено, потому что оно не соответствует тому духу христианскому, который должен быть. Вот точно так же я могу сказать и, конечно же, и в этом плане, что если человек, да, действительно, если он руководствуется христианскими принципами, он зачастую может быть подвергаем, ну, как раз-таки и насилию, и унижению, и уничтожению. Как Господь говорил, будут гнать за имя Мое. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. И вот здесь очень важно, чем руководствуется человек. Опять же, чем руководствуется? Христианскими принципами или все-таки руководствуется своими, ну вот, земными целями?
Вот мне как-то недавно приходилось встречать такой вопрос по поводу событий как раз-таки 20-х годов. Почему же, мол, люди с оружием в руках не встали вот за святыни, за священников, которых арестовывали, которых уводили на расстрел? Что единичные примеры какие-то были, вот это примеры, вот, на самом деле, мол, христианского поведения, когда были восстания с оружием в руках, когда вот большевикам сопротивлялись именно таким образом, что если бы, мол, все христиане взяли оружие и сопротивлялись бы, то, может быть, вот этого всего последующей беды бы и не было.
Это вопрос очень большой и непростой. Все-таки я всегда был сторонником того, что вот этот раскол в обществе, который посеяли реформы Петра Великого, они привели к тому, что как раз-таки так называемая элита, в том числе и дворянство в последующем, они были все заражены западными основными интересами, нравственностью, целями и так далее. Мы очень много имеем примеров. А народ оставался действительно в том христианском духе, которое, скажем так, и было до этих реформ. И в конце концов, вот этот антагонизм, он настолько уже распространился в обществе до начала революционных вот этих вот, и не только октябрьских, но и более ранних, скажем так, движений. В конце концов, все это привело к тому, что основы духовности, основы христианской жизни и веры, они не были основными ни как в высшем обществе, так в конце концов и низшие, скажем так, низшие слои, в том числе и в большинстве своем крестьянское, оно все из-за неграмотности и многих-многих других вещей, в том числе здесь сыграло страшную роль и крепостное право, жесточайшее отношение, скажем так, к своим собратьям. Все это, безусловно, привело к этому ужасному антагонизму. И в конце концов, то, что мы имеем, это как раз-таки церковь, по сути дела, она осталась, ну, как бы на нейтральной полосе. И не с крестьянами, и не с высшим обществом, которое презирало просто-напросто церковь и, скажем, относилось как к одному из институтов, ну, в какой-то степени необходимых для государственного управления, и не более того. Это проблема. Я не хочу просто сейчас углубляться, скажем так, в историю, но факт остается фактом. Я думаю, что не было того уровня христианской жизни и духа, чтобы действительно защищать свою веру. В то же время мы имеем очень много великих представителей веры нашей церкви, которые мы сейчас прославляем как мучеников, новомучеников. Это действительно, ну как бы, действительно проявилось самое лучшее, самое глубокое, потому что ведь сам Господь говорит, кто отречется от меня вроде всем прелюбодейным, от того я отрекусь. И кто исповедует, того я исповедую перед Отцом Небесным. Вот, по сути дела, главная тайна святых. И когда мы видим новомучеников, исповедников российских, как раз это те люди, лучшие представители российского общества, для которых главным как раз-таки было это – вера со Христом, во Христа, и это было основой и для их жизни, для их подвига. Все. Но мы видим, что это не все общество, абсолютно не все общество. Это, можно сказать, единицы, это, ну, крупицы. И это факт, к сожалению, который нельзя отрицать.
Удивительные слова сказал священномученик митрополит Кирилл Смирнов, когда был в заключении. Он сказал, мы только и годны на то, чтобы сидеть в тюрьмах, подразумевая именно духовенство и высшую иерархию. То есть многие новомученики, священномученики именно, священные исповедники, они глубоко осознавали и грех церкви, церкви как института, грех перед русским народом. То есть вот этот синодальный период, который повлиял, к сожалению, вот на церковь таким образом, что многие люди ушли из нее, разорвали отношения с церковью, не видя в ней столпа и утверждения истины.
Церковь стала заложником. Она действительно стала заложником. Она должна была проводить основные, ну скажем, общественно-политические, если бы мы сказали, государственные положения, доводить до народа, в то же время, и как уже выразил это мнение, о том, что все высшие, так называемые слои общества, они уже давным-давно этим положением не соответствовали. Я имею в виду духовно-нравственным положением. Вот. Призывая народ быть смиренным, покорным, кротким, да, народ спасался. В свое время тот же самый митрополит Вениамин писал о том, какое особое чувство он испытывал, когда приходил на кладбище, где были похоронены простые крестьяне, простые крепостные люди. Там стояли просто бугорочки, там условные обозначения, что здесь кто-то погребен. Вот. Там пасся скот, и в то же время помпезные кладбища, которые были украшены гранитными плитами, крестами, там, ангелами, хозяев, баре там, и так далее и тому подобное, он, говорит, всегда испытывал на какое-то совершенно полное отчуждение.
Но он сам ведь был из крестьянской семьи, он очень остро это все чувствовал.
Да, он это чувствовал, но это действительно так было. Действительно, скажем так, народ очень долго хранил эту верность и эту покорность, но тем не менее это же невозможно, как говорится, шило в мешке не утаишь, когда бесконечная эксплуатация, бесконечное унижение, бесконечное издевательство, и когда в одном храме стоит тот, который отдает эти приказы наказывать, эксплуатировать и так далее, он стоит с такой же свечкой в храме, также причащается, как и простой мужик, который должен все это терпеть. Но это полное несоответствие. И церковь действительно была полным заложником в этой ситуации. Когда из церкви просто сделали институт по религиозному обеспечению, это было самым страшным, наверное, периодом. Даже те гонения на церковь не были бы столь ужасными, как вот в какой-то степени этот синодальный период.
Отец Сергий, как вам кажется, вот опыт новомучеников, их прославили сейчас несколько тысяч человек. Но, как мне кажется, в церковном народе все-таки популярны совершенно другие святые. Как вам кажется, осмыслен вообще этот опыт?
Да нет, конечно нет. Во-первых, этот опыт не осмыслен. Этот опыт еще предстоит, может быть, к нему. Я вот так предполагаю, должно что-то случиться сначала, чтобы немножко многие встряхнулись и посмотрели, и обратили внимание на новомучеников-исповедников российских. Да, у нас на сегодняшний день популярны совершенно иные, скажем так, ну, если достаточно посмотреть, чьи мощи привозят или какие иконы приносят, да, кому молебны чаще всего заказывают, все. Например, я очень-очень редко, несмотря на то, что действительно, наверное, все зависит и от самих священнослужителей, которые должны об этом проповедовать, должны рассказывать, объяснять, должны приводить примеры этого опыта страдания за Христа. но сама природа человеческая, она противится любому страданию.
И там нет чудес.
Да.
Вот еще что.
И вот это вот, наверное, скажем так, людей, не окрепших в вере, всегда очень сильно пугает. Вот. Поэтому, конечно же, каждый человек стремится в первую очередь, который приходит в церковь, ведь можно проследить путь в церковь, в первую очередь он от какого-то страдания. Человеку надо, чтобы, скажем, если он заболел, чтобы было восстановлено здоровье. Если у него сгорел, чтобы не сгорел дом, нужно обязательно вот какой-то специальный молебен заказать, чтобы у него дом никогда не сгорел. Если он что-то сеет, садит и так далее, чтобы урожай был соответствующим. Но это понятно, это действительно необходимо. Человек хочет застраховаться от тех лишений. Одно дело для себя, может быть, в большей степени для своей семьи. И этот труд в поте лица, как об этом было сказано в первых книгах Священного Писания, Ветхого Завета. Конечно же, он был, есть и будет этот труд. Но очень важно понимать, что не в этом смысл жизни, не в этом смысл жизни. И то, к чему призывает Христос, он как раз-таки говорит: ищите прежде Царство Божие и правда Его, остальное все приложится. Вот это, к сожалению, христиане очень часто современные забывают, а может быть, просто даже и не знают. Я вот хотел бы небольшую цитату привести из послания к Диогнеду II века. Очень интересно, как смотрят на христиан те люди, которые не являются христианами. Это очень интересно. Вот он что пишет: «Они всего лишены, но всем изобилуют. Их бесчестят, но они тем прославляются. Клевещут на них, но они оказываются праведны. Злословят, а они благословляют. Их оскорбляют, а они воздают почтением. Они делают добро, но их наказывают, как злодеев. Будучи наказываемы, радуются, как будто бы им давали жизнь. И так, что в теле душа, то в мире христиане». Вот если бы всякому приходящему ко крещению сегодня человеку современному прочитать эти слова, скажем, из таких посланий или посланий апостола Павла, да, и сказать конкретно, вот что должен из себя представлять истинный христианин, готов, конечно же, многие развернутся и уйдут, и многие уйдут и будут, в принципе, правы, если они честны. Но я думаю, что сегодня даже тем, кто уже крещенный, кто уже в церкви, если откровенно прочитать эти слова и сказать: вот так мы должны жить, многие скажут: Господи, прости, но я, к сожалению, так жить-то не могу еще. И возникает очень много вопросов, почему мы не можем так жить, почему мы не живем так, как жили первые христиане, или, по крайней мере, просто, ведь это же вопрос стоит не о том, что это большая проблема, там, не ответить оскорблением на оскорбление, скажем так, не ругаться матом, не воровать тогда, когда все воруют, не блудить, когда все блудят и так далее. Ведь это же очень просто на самом деле для тех, кто живет в благодати Божией, который действительно мотивирован не выгодой земного благополучия, а мотивирован именно приобретением духовных ценностей, и целью его является спасение души. Вот это очень важно понимать, но для того, чтобы до этого дорасти, конечно же, нужен труд, нужна жертва, нужна борьба со своими, в том числе и страстями, и привычками. Вот этого, мне кажется, сегодня секуляризированное наше общество, оно, к сожалению, очень сильно боится. Боится борьбы, боится каких-то лишений и так далее. Почему так легко было работать и учить, наверное, людей, которые вот еще 20 лет тому назад приходили? Ведь они приходили толпами. И это была не просто мода, а это люди, которые пережили очень много страданий, и они понимали, что то, что предлагает церковь, на самом деле это не страдание, это радость, а малейшее терпение, но к этому были привычны. Мне кажется, современные люди меньше всего приучены к терпению. Меньше всего приучены к терпению, и у них нет, скажем так, мотивации на подвиг, на служение. На служение ни ближнему, ни Богу, ни кому-то. Даже видя, как распадаются сегодня семьи современные, люди даже нисколько не задумываются о тех страданиях, на которые они обрекают своих детей – оставшихся без попечения там отца или матери. А когда спросишь, чем же мотивирован этот разлад в семье, знаете, все очень выглядит, ну, примитивно и просто. Он мне что-то сказал, он мне что-то вот и не купил, мы хотели поехать, он не захотел и так далее и тому подобное. То есть мотивация-то, в принципе, сиюминутная, эгоистическая, только лишь для удовлетворения своих каких-то вот плотских потребностей, и все. И когда распадаются такие семьи, даже христианские, понимаешь, что там сплошной эгоизм, там сплошная гордыня, и, конечно же, о каком подвиге, о каком служении может быть и речь.
Не только о подвиге, а о подвижничестве. Подвиг – это все-таки что-то такое вот одномоментное, да? Бросился на гранату человек,
воду. Я считаю, на сегодня даже подвигом не смотреть развратные фильмы. Вот если человек приходит и говорит, вот я принципиально не смотрю, я уже считаю это подвигом. Если человек принципиально сегодня не ругается матом, если он даже руководитель, скажем, к сожалению, негласное правило, руководители у нас считают очень часто, даже христиане, что пока матом...
Без мата не воспитать.
Без мата, да, не воспитать, ничего не дойдет до людей и так далее, понимаете? Вот если он даже матом не будет ругаться в современном обществе, я считаю, что это уже подвиг.
С другой стороны, как грустно, да, что для христианина подвигом становится уже не ругаться матом.
К сожалению, да. В свое время как-то мне лет 20 тому назад попалось рассуждение египетских отцов, и вот там один послушник обращается к своему Аве и спрашивает: «Ава, вот ты достиг вот таких духовного, такого духовного совершенства, а сможем ли мы, твои ученики, этого достичь?» Он подумал, сказал: «Наверное, нет». Говорит: «Но наступят времена, когда вообще никто ничего не сможет даже самого простого достичь. Но если не сохранят веру, они будут причислены действительно к тем, кто прославлен подвигами». Вот сохранить веру, это, наверное, вот сейчас вот в наше время настоящую веру сохранить, это, наверное, очень, очень серьезный подвиг.
Вот говоря о святости, невозможно, наверное, не вспомнить о том, что для того же апостола Павла святость – это некое качество, присущее любому христианину. Там через запятую, как синоним. Святые – это он обращается к христианам.
Да.
А мы сейчас… Очень часто воспринимаем святость как некую выделенность такую сакральную. Вот это люди какие-то особенные. Поэтому совершенно спокойно человек и сам для себя, и вслух может сказать, что ну что от меня-то тут вы хотите? Это люди святые, они особенные, им даны какие-то особенные дары от Бога. А с нас-то что требовать? Мы люди, что называется, маленькие, мы совершенно обычные. Вот в этом смысле, наверное, о святости мы должны говорить как о некой задаче, или все-таки просто вот такой идеал, икона, на которую мы должны смотреть, к которой мы должны взывать, чтобы эти люди нам помогали в нашей земной, опять же, жизни, но не чтобы они подавали нам пример, в частности, какого-то нравственного подвига. То есть что такое святость? Это прежде всего помощь, чудеса, или это нравственный подвиг, на который мы должны ориентироваться в повседневной жизни?
Безусловно. Я могу однозначно сказать, если человек не устремлен к святости, то значит он не живет и духовной жизни. Устремленность к святости – это устремленность к спасению. Мы прекрасно понимаем, если любой нормальный, скажем, образованный христианин, он должен прекрасно понимать главную истину, что я сам по себе ничего в себе исправить не могу. Даже самую поганую страстишку, даже самую дурную привычку. Но с Божьей помощью я могу все. И вот здесь возникает именно самое главное, что моя вера и мое доверие Богу, безусловно, моя жизнь с Богом, вот именно залог моего спасения. И тогда мы, естественно, каждый день делаем определенный выбор. Поступить так, как об этом учил Христос, как заповедовал Господь, или поступить так, как я хочу, или как мне диктует, например, общественное мнение, сегодня вот самое модное. И если я выбираю первое, если выбираю так, как мне учил Христос, так, как учит Церковь, то, безусловно, это и есть мой первый шаг к святости. Значит, Господь и освятит, и найдет возможность исцелить меня. Ведь мы же все понимать должны, что центральным моментом всей нашей духовной жизни всегда является святое причастие. Причастие кому? К телу и крови Христова. Мы причащаемся телу и крови Христовой. Мы воспринимаем Божество, которое действительно нас освящает, оно нас исцеляет и действительно делает тем, чем мы сами по себе умственно, волевыми способами никогда ничего не достигнем. Вот это очень важно понимать. И понятно, что любой разумный, образованный христианин никогда не скажет, если я, скажем так, встал на этот путь, то я уже свят. Да, действительно, когда человек очищается от страстей, когда он уже перестает быть рабом этими страстями, Господь наделяет его сверхъестественными способностями. Но если человек не обладает такими сверхъестественными способностями, но очищен от страстей, это не означает, что он не свят. И поэтому чудеса как таковые, скажем так, не являются фактом того, что мы не можем человека прославить, скажем, в лике святых. Вот. Достаточно вспомнить, например, те же самые примеры исповедников и наших. Ну, тот же архиепископ Лука Войно-Синецк, память которого, кстати, мы сегодня совершаем. Замечательный, выдающийся ученый, хирург, врач, христианин и, конечно, иерарх Русской Православной Церкви. Он умел совмещать все. Он в первую очередь ставил в основу веру, следование заповедям Божьим, конечно же, как будучи как епископом православной церкви, конечно же, он стремился к тому, чтобы и руководить, и направлять, и учить, и совершать богослужение, но в то же время и лечил и тела человеческие. И мы видим, мы не можем сказать, что вот там вот какие-то особые чудеса он там творил, да.
При помощи скальпеля.
При помощи скальпеля, да. Вот, конечно, если это называть чудесами, а не мастерством и не, скажем так, умением, в то же время, будучи уже человеком, когда он лишился зрения, мы знаем только те моменты, например, из его жизни, когда он ставил безошибочные диагнозы в самых сложнейших ситуациях. И эти диагнозы всегда подтверждались, и это было действительно какое-то маленькое чудо. Вот. Но каких-то сверхъестественных особых чудес он не творил. Но, тем не менее, он действительно, я считаю, достойно прославлен в лике исповедников и мучеников российских. И я искренне всегда, даже еще до того, как он был прославлен, всегда испытывал особое благоговение, когда читал его проповеди, читал его там, книги «Дух, душа и тело», знаменитый его труд. И вообще, в принципе, когда речь идет о нем, ну вот действительно испытываешь какую-то особенную духовную радость от размышления, от общения с его трудами. А уж тем более, когда он был прославлен уже в лике святых, в каких-то особенных случаях обратиться к нему за его молитвенной поддержкой, это всегда уже совершенно определенное чудо, когда происходит то или иное уже, в том числе и за его молитвы. Вот это один из примеров того, как это все может быть.
Вот один из современных проповедников говорил, что человек должен, вот современный, ориентироваться на святых, которые ближе к нему по времени или в схожих с ним обстоятельствах жили, для того, чтобы не просто вот абстрактно там «святой такой-то, помоги мне», а для того, чтобы ну, хотя бы примерно в каких-то ситуациях представлять, а как бы вот святой, которого я почитаю, поступил бы вот сейчас в этих обстоятельствах на моем месте. Вот вы согласны, что надо себе святых там, покровителей, ну, не по имени я имею в виду, а вот по жизни, что называется, руководителей, выбирать именно близких по времени? И вот, может быть, среди русских святых вы вот назвали святителя Луку Войно-Синецкого, может, вы могли бы еще кого-то назвать, на кого вы считаете вот сейчас нам больше стоило бы ориентироваться, обратить внимание именно на жизнь?
Ну, судя по тому, что нам сегодня нужно действительно такие яркие примеры, на которые нужно ориентироваться, я думаю, что наше общество сейчас страдает от непросвещенности. И поэтому в первую очередь мы должны, наверное, вот на таких великих просветителей ориентироваться. Может быть, не совсем уж, как говорится, таких уж близких к нам по времени, но тем не менее. Равноапостольный Николай Японский, Касаткин, я думаю, что это величайший пример для пастырей и для многих-многих нас о том, как удивительно этот человек смог не просто этому народу, ведь если разобраться по-настоящему, восточные люди, которые воспитанные в конфуцианстве, даосизме там, и многих других восточных религий, в буддизме в том числе, они не в состоянии воспринять христианское откровение о воскресении Господнем и, конечно же, о воскресении наших тел. Это вообще совершенно противоречит их культуре, пониманию.
Но вот, не то, что не в состоянии, но и трудно очень.
Ну, очень трудно, да. И его подвиг, как он вникал в эту культуру, как он изучал этот язык, как он действительно своими подвигами, миролюбивыми, человеколюбием своим действительно смог обратить
практически в одиночку.
Да, в одиночку. Это действительно приводит в такой восторг, восхищение, и понимаешь, каких трудов и какое служение должно быть, чтобы мы могли чего-то добиться для спасения, ну, ближних своих.
Именно в данном случае, не чудо, да, а повседневный труд прежде всего.
Пусть даже не японцев, пусть это будут просто уральцы или там тверчане или еще кто-то угодно. Но мы всегда думаем, что это очень просто. Вот я сейчас возьму, открою книжку, прочитаю, и все должны стать христианами. Или там я прочитаю там Евангелие, и я уже стану христианином. Нет, это действительно труд. Это колоссальный труд, это колоссальное терпение, это колоссальное уважение, это колоссальное стремление помочь человеку. Вот это, наверное, выдающийся и на сегодняшний пример, который бы я хотел вот один из немногих привести. Вот. И, конечно же, тут можно перечислять много, и в том числе наших новомучеников и исповедников. Но вот почему-то вот мне пришло сразу в первую очередь на ум именно святитель Николай Японский. Когда мы читаем жития святых или жизнеописание последних наших святых исповедников и новомучеников, должно быть в первую очередь для нас открыто главное. Открыт их горячая вера, их стремление жить по заповедям Христовым и жить со Христом, их величайший труд и терпение, их любовь к ближнему, настоящая любовь, а не просто изображение этого чувства. И когда мы читаем в житиях, когда они уже достигали вот этих вершин, ложное остается впечатление, что человек вот родился, и у него сразу этот дар появился. Любить, чудотворить, предвещать там события и так далее и тому подобное. Это всегда ложное впечатление. Мы должны понимать, что за всем этим стоит тот труд, о котором сам Господь говорил, что это тернистый, очень тернистый и узкий путь, которым идет каждый христианин. Но никто этого пути не должен бояться, потому что Господь обещал, что я с вами во все дни до скончания века. И когда христианин становится на этот путь, он всегда чувствует Божью помощь. Очень мне вспоминается один эпизод из описания новомучеников, когда вот в том числе находясь вот в заключении, в этих жутких страданиях, они все почему-то писали о том, что находясь даже в таких страшных условиях, они чувствовали, гораздо больше чувствовали близость Бога, нежели тогда, когда они совершали богослужение в своих храмах.
Будучи униженными, уничиженными,
да,
вроде бы.
Вот, да? Это меня всегда настолько поражало, настолько удивляло. И действительно, каждый раз, когда мы вспоминаем о подвиге, в том числе и наших русских святых, мы должны понимать, что это не просто дар, это дар труждающимся, идущим и стремящимся именно к одной цели – ко Христу, в Царство Божие. Если мы будем так поступать в нашей жизни, начиная даже с самых малых наших дел, в конце концов, мы будем чувствовать, мы будем понимать, и мы будем действительно всегда укрепляемы благодатью Божией за молитвы всех святых в земле российской просиявших.
Если говорить об особенностях русской святости, мне в конце нашей передачи хотелось бы вспомнить, по-моему, у Георгия Федотова. В его книге о русской святости у него есть такое объяснение, что все русские святые, особенности их служения, какие-то национальные, может быть, особенности русской святости, состояли в том, что всегда перед нашими святыми, и теперь, если мы будем вспоминать новомучеников, и перед ними тоже, всегда стоял чудный, удивительный облик уничижения, уничиженного Христа. И вот отсюда все особенности, может быть, которые мы сегодня вспоминали. Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что в преддверии праздника в честь всех святых в земле российской просиявших мы говорили о русской святости с протоиереем Сергием Рыбчаком, настоятелем Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Храни вас Господь. До свидания.